Пока вы будете говорить, Гриша будет молчать.
Григорий, алкоголик. Что-то на ум пришло.
А, доводится кому-нибудь слышать такое на собрании, например, сейчас приходит? У меня сегодня была такая тяга. Давайте разберемся с терминологией. Это одна из вещей, которую меня учили, кстати. И мои старогвардейцы достаточно жестко это регламентируют. Тяга – это проявление аллергии. Мне когда впервые рассказали про аллергию, какая нахер аллергия, я выпиваю 2 литра в день. Вот вещь, которая мне была какое-то время непонятна. Совершенно. А какой аллергии? Вот мне аллергия понятна. Знаете, вот, например, у меня аллергия, допустим, у меня аллергия на кофе. Есть люди, у которых аллергия на кофе, да? Ну, так я его просто не пью, все. Вот так вы создавался. Вот смотрите, я знаю лично человека, у которого аллергия на клубнику. Вы когда-нибудь слышали про клубничных анонимов? Я шел по магазину и увидел банку клубничного джема. Ну, они просто не едят клубнику, и все. И нет никаких проблем. Так что получается? А получается, что сама по себе моя аллергия, которая выражается в форме тяги, мы сейчас об этом поговорим, она проблемы-то особо не представляет. О, она проблематична, учитывая то, как я пью и сколько я пью. Но я вам могу сказать такую вещь, что если взять любого абсолютно нормального человека и влить в него то количество алкоголя, которое употреблял я, то он, скорее всего, попадет в какую-нибудь передрягу. У меня странная вещь с этой темой, и я никак не мог это понять. Я всегда пил со срочностью. Я тот человек, который вот я пью второй, а у меня в голове уже на пятый, надо до пятого побыстрее добраться. Там будет то, что нужно. Okay? А я добираюсь до пятого, и мне начинает казаться, что где-то в районе 7-8 я как раз попаду вот тут в точечку, куда мне надо попасть. У меня есть какое-то место, куда мне надо приехать. Я почему-то очень редко туда попадал, особенно, а в последнее время вообще не попадал. Я все время уезжал куда-то в другую сторону. Кто-то когда-то сказал, что алкоголь очень плохой турагент. Я согласен с этим. Но был период времени, когда я приходил, я не знаю, вам знакомо это? Выпьешь, особенно в начале, вот выпей, вот то, что надо, вот оно. Но это оно в какой-то момент начинает вдруг исчезать, надо снова догонять. Я-то на месте, это оно куда-то ушло. И мне приходится за ним бегать. Я тот человек, который, вот если бы мы все работали вместе, допустим, у нас какая-то вечеринка. Представим себе, что Гриша, у нас директор, он говорит, сегодня мы все, значит, встречаемся в клубе. Сегодня вечером. И вот мы бы все бы встретились в клубе. Было бы предположение, что мы посидим там пару часов, там все потележим друг с другом, попали тройки коктейльчиков, выпьем и разойдемся. И я вам скажу, у меня на этот вечер, скорее всего, даже были планы. Вот странная вещь. Я как вот где-то на половине второго коктейльчика, я всегда, тяга, что это такое? Как будто тебя кто-то хватает, бьет тебя об стойку бара, и ты теперь будешь пить. Я просто поменял свое мнение. Я же могу просто поменять свое мнение. Вот до этого у меня было мнение, что я выпью с вами где-то 3 коктейльчика, а потом я подойду к Гришане, пожму ему руку, поблагодарю его за то, что он мне выдал бонус. Интересная вещь, что-то он... А потом у меня есть план. Но вы знаете, эти планы как-то потеряли свою актуальность. У меня встреча с ней. Она и так меня любит. Подарок, да. Мне, у меня стрелка с ним по делам. Ну, так чего, до завтра. Я все это быстро распихиваю, раскидываю, и в конечном итоге уже все разошлись, я один единственный, кто остался. А если у вас нет бабок, чтобы со мной бухать, вы мне здесь нахер не нужны. Все, гуляйте. Мои взаимоотношения с алкоголем напоминают секс с гориллой.
Боб Дэрол всегда говорил об этом.
Это не кончится, пока не кончит горилла. А вообще я услышал еще более очаровательное сравнение тоже от одного из старой гвардии. Вот это мне реально понравилось. Он говорит, это как попытка кота поиметь скунса. Он говорит, не получил то, что хотел, но выхватил все, что мог.
Все знают этот старый-старый анекдот про охотника, который пошел на медведя охотиться.
Знаю, да?
Он стоит.
Да, я не могу не сделать согласичку. Охотник в тайгу пошел. Медведя бурого себе решил подстрелить. Долго он его вылавливал, наконец просек, убил. Подходит к нему, наклоняется над ним. Кто-то его сзади по плечу. Он поворачивается, а там здоровенный черный медведь стоит. И говорит, ты убил моего родственника, я тебя за это поимею. И поимел его. Тот там больно, стыдно, обидно. Никому даже не расскажешь такое. Ну, пошел, а дополз до дома, отлежался, снова винтовочку зарядил, мстить пошел. Нашел этого черного, прибил его. Кто-то к нему приблизился, его кто-то сзади по плечу, он поворачивается, а там здоровенный гризли стоит. И говорит, ты, говорит, моего двоюродного брата убил? Ты будешь моим. Я отымел его так, что бедняга там несколько месяцев в госпитале лежал. Все над ним смеются. Он все это время, пока он отлеживается, он план мести себе составил. Взял он, короче, вышел из госпиталя, снова зарядил уже серьезными патронами свою винтовочку и обратно. Нашел он этого гризли. То бы он его грохнул, то бы он к нему подошел, и вот сзади кто-то по плечу поворачивается, там огромных совершенно размеров белый медведь стоит и говорит, ну мы тут за тобой наблюдаем, мы так понимаем, ты сюда не охотиться хочешь? Вот это моя история с алкоголем. Серьезно. Это моя история с алкоголем. Я продолжал возвращаться в этот ринг. И мне не важно было, что вы рассказывали мне. И вот это возвращает меня к теме необходимости. Я думаю, что все уже слышали о том, что первый шаг – это единственный шаг, который должен быть сделан на 100%. А что это означает? А я вам объясню. Пока у меня Билл тратит почти половину рабочего текста неспроста, он знает наши врачи. Все попытки моей головы убедить меня, что я хоть как-то смогу эту тему словировать, Билл пытается закрыть на все на них дверь. Он говорит, это не будет иметь никакого значения. То, что ты придумал, то, что ты себе нарисовал, то, что ты себе рассказал. У меня уникальный нюанс заболевания, который Билл никогда не называет его этим словом. Но он пишет об этом. Амнезия. Я могу прийти в анонимные алкоголики, имея уже очень неудачный опыт с употреблением алкоголя. Выслушать всех вас. Программные люди донесут до меня все аспекты этой темы. Но пока я полностью не убежден в том, что я сам эту проблему не могу решить, пока у меня вот этого убеждения нет, я буду стоять, слушать. Да. Угу. Как только вы отвернете, думаете, потому что у меня по-прежнему остаются мои идеи. Пока у меня есть хоть одна идея того, как с этим разобраться, ничего из того, что предлагаете мне вы, для меня интереса не представляет. И только когда все мои идеи порушены, и у меня больше не осталось ни одной, потому что я уже все перепробовал. Вот тогда ваши идеи становятся мне интересны. И только тогда, не раньше. Итак, у меня есть проблема медицинского порядка, моя физика такова, что когда я начинаю пить, у меня нет тормозов. Мой организм начинает требовать еще. И вот это еще, оно бездонно. Разница между мной и человеком, просто злоупотребляющим алкоголем. Я, кстати, знаете, что считал злоупотреблением алкоголем? Никогда не встречали людей, которые вот пойдут на какую-нибудь вечеринку, выпьют половину бокала пива, а вторую оставят. Вот это, на мой взгляд, злоупотребление алкоголем. Я помню, как я еще в годы помоложе встретился с одной милой особой. Мы договорились пойти там в клуб потанцевать. Мы приходим. Я туда уже пришел тепленький. Я, значит, сажаю ее за столик такой культурный весь из себя. Там, по-моему, даже розочку перед ней положил. Весь такой расшаркиваюсь. Я говорю, сейчас приду. А почему я? Я бы мог дождаться официантки. Ну зачем я буду это делать? Скажите. Я к бару. Там я могу, давай, быстро. Одну налью, вторую с собой. Опрокинул. Ей отнес коктейльчик, она любит с фруктами вот эти все, с донтиками, с картичками, с калибриками. Ну, поняли, да? Ну, и я со своей водяркой. Ну, все, поставили. Посидели, о чем-то там потрындели. Я, конечно, мне надо было срочно сбегать в туалет. Вы понимаете, да, туалет. Как раз мимо бар так и получилось. И я вот тот самый, который между первой и второй надо еще по одной. А лучше по две. Так вот, мы идем танцевать, а там танцпол окружен таким вот периметром, и они как полки. И люди ставят свои коктейли на них. Мы пошли, поставили, значит, мы с ним там потанцевали чего-то, тролливали, потом мы возвращаемся к столику. Где твой коктейль? Он говорит, а я не знаю, где ты поставил. А коктейль потеряла! То, что я за неделю до этого по пьяни потерял на парковке этого места свой автомобиль, это не имеет никакого значения. А как коктейль-то можно потерять? Объясните мне. Вот вещи, которые мне непонятны. Я никогда не мог понять это. В большой книге сказано, что медицина пока еще не смогла найти, как решить нашу проблему. Я вам скажу, я сомневаюсь, что даже когда найдут решение этой проблемы, если его найдут, такому, как я, это поможет. Потому что я всегда пил. Ну хорошо, вы уберете у меня аллергию. И что, я все равно буду напиваться. Я пил только с одной целью. В лохмотье. Иначе мне пить неинтересно. Мне непонятно вот это, рюмку водки для аппетита. Зачем? Ну непонятная для меня тема. И это, видимо, то, что и делает меня одним из тех людей, для которых написана эта книга. Я по-другому просто не умею пить. Итак, у меня, как выясняется, аллергия. Ну хорошо, Гриш, просто не пей, и все. Но у меня другая тема. И ее все пользу затрагивает с очень интересного угла. Беспокойный, раздражительный, неудовлетворенный. Знаете, что это такое? Это я, когда вы забрали у меня алкоголь, у меня нет ничего другого, чем его заменить. Причем это не происходит вот так. Это не вот какой-то, не как прыжок с обрыва. Это как скак по пологой плоскости. Я становлюсь все беспокойнее. Я беспокойнее, это знаете как? Вот я стою сейчас здесь, да, у меня ощущение, что я должен сидеть вот там. Я пойду сяду туда, очень скоро ко мне придет ощущение, что вместо этого я должен лежать где-то вот там. То есть где бы я ни был и что бы я ни делал, у меня постоянное ощущение, что я не там, где надо быть, и делаю не то, что нужно. Это первое. Раздражительный. Знаете, что такое я раздражительный? Я вам скажу, мне это хорошо знакомо. Я ставил очередь в экспресс-кассу в сетевике. Передо мной старушка, божий одуванчик. Написано 10 наименований или меньше. У нее в коляске знаете сколько? 11. А знаете, откуда я знаю? Я посчитал. Я вам скажу, я в этот момент реально готов эту старушку, вы понимаете, что
Я готов ей помочь отправиться туда, куда ей уже давно пора. И вот я становлюсь таким, и я даже и не вижу это. Мне очень хорошо знакома эта тема с оглядкой, причем все эти вещи я увидел в инвентаризации гораздо позже, в ретроспективе. Пример. Вот когда я уже был на вот этом, ну, уже, так сказать, на конечной стадии своей вот этой пьянки, я уже в разводе во втором, я знакомлюсь с ней. Ну, вы понимаете, да? Вот она. Любовь всей моей жизни. А главное, у нее есть все, о чем только можно мечтать. У нее есть своя хата, у нее есть банковский счет, которого у меня уже к тому времени нет. У нее своя машина, у нее даже есть работа, на которую она ходит. И деньги получает. А самое интересное, что я ей нравлюсь почему-то. И она предлагает мне переехать к ней. Все. Как там? Я состоялся как личность? Все. А где-то через неделю, после того, как я переехал к ней. Кому-нибудь знакома эта тема?
Да. Нам надо поговорить.
На кухне.
Ты слишком много пьешь.
Ну это же любовь всей моей жизни. Вообще, говно вопрос. Все. Я больше никогда не притронулся. Нафиг. Я люблю только тебя. И что вы думаете? Неделька где-то проходит. Я смотрю на нее. Штаны вес набрала. Прическу какую-то сделала, идиотскую. Одевается, как хабалка. Подруги у нее какие-то левые. Юмор тупой. Готовить не умеет. Откуда это? Я тогда не знал, что это и есть мой алкоголизм. Вот он. Беспокойный, раздражительный, неудовлетворенный. Неудовлетворенный, что бы вы мне ни дали. Это очень быстро теряет свой вот этот вот блеск. Он уходит. Мне не додали, мне вечно не додали. Знаете, все мои инвентаризации показали мне одну вещь. Мне не додали достаточно уважения. Хороший вопрос. А сколько бы было достаточно? Вот он, я. Я без Бухалова, я без программы. Я плохо перевариваю трезвость. Все. Поэтому, даже зная все то, что я знаю, даже услышав всех вас, я все равно развернусь и пойду делать то единственное, что я знаю. А знаете почему? Я вам объясню. Там была тема, что выбор между жизнью на духовной основе и алкогольной смертью не всегда простой для таких, как мы. Ну, согласитесь, вот все сидящие в этих комнатах, это понятно. А идите, скажите это кому-то, кто не причастен никак к анонимным алкоголикам, они посмотрят на вас, как на идиот. Что тут трудного в этом выборе? По-моему, ежику понятно все. Нет. Сэнди Бич рассказывал шикарную историю по этому поводу, с юморком. Как один молодой человек в одном городке постоянно напивался и попадал в разные передряги. Его постоянно арестовывали и постоянно выпускали. Жителям городка наконец-то эта тема надоела. Они говорят судье: ты можешь что-то сделать по этому поводу? Судья говорит: ну в следующий раз, если попадется, я его прихлопну. Потом, конечно же, опять напивается, в какую-то драку там полез, неважно. Опять его повязали, снова его приводят перед судьей, судья ему говорит: так, выбирай. Год тюрьмы или месяц в анонимных алкоголиках? Парень встает. Все в зале сидят: ты что думаешь-то? Он говорит: Длинного, говорит, помните другана моего? Вон ему, говорит, дали 2 года, он пошел, сидел, вернулся, сейчас бухаем вместе. А Толстого, говорит, помните? Другого друга нам его. Вот он, говорит, ушел в анонимный алкоголик, его больше никто не видел.
Проблема у такого, как я, заключается в том, что вот в этой самой алкогольной смерти, это единственное, что я реально знаю. А обман построен на правде. Не на лжи, а на правде. Это работало. Я берусь утверждать, что для каждого из здесь сидящих алкоголь когда-то работал, и работал совершенно потрясающе. Иначе бы вы здесь не сидели. Если я в прошлую среду выпил, вот, заложил за воротник так, как надо, и все прошло гладенько, без сучка и задоринки, все были довольны. В четверг я в сопли, в пятницу я в слюни, в субботу я в дрова, все уже злые на меня, у меня уже легальные проблемы, я уже тачку побил, у меня уже, по-моему, с работы собираются угонять. Но моя голова в воскресенье мне рассказывает, ну ты помнишь, как в среду было? А ведь в среду действительно было так. Вот вам обман, построенный на правде. В этом-то вся хитрость заболеваний. А я этого не вижу. Я свою жизнь, неспроста там сказано, алкоголику его жизнь кажется единственной нормальной. Там также сказано, что я не способен отличить правду от лжи. Знаете, что это такое вот для меня сегодня? Это я, сидящий в своей седьмой нарколожке, слушающий твою историю, думаю, блин, у меня еще не так плохо. Я в седьмой нарколожке. Вот это я не способен отличить правду от лжи. И я свою жизнь сравнить с тем, как было когда-то, моя голова не даст мне. Она мне даст сравнить мою жизнь с тем, как было вчера, а вчера приблизительно так же, как сегодня. Поэтому мне периодически начинает казаться, что я еще очень даже ничего, потому что в конечной стадии всего этого я пил ради вот одного вот этого, кому-нибудь вот это вот знакомо когда-то. Вот сейчас все хорошо. Это хорошо длилось, я не знаю, минуту, две. Вот сейчас все хорошо. Все остальное было, это мучение. Большинство из нас на самом деле уже познали ад на земле. Самое безумное действие, которое я когда-нибудь предпринял. Я берусь утверждать, что его предприняли все из здесь находящихся, кто считает себя анонимными алкоголиками. И предприняли его больше одного раза. Знаете, как он? Самое безумное, я ничего безумнее никогда не сделал. Первая рюмка. Я всегда выпивал ее на отвежную голову. Всегда. Прекрасно зная. Самое безумное. И вот что интересно, на 22-й странице, если мне не изменяет память. Сейчас посмотрим. Да, на 22-й странице, второй абзац сверху, заканчивается словами. Жизненный опыт любого алкоголика содержит множество примеров, подтверждающих это. Вот в этом месте... Большой книги. Беседа о теле заканчивается. Ее больше нет. С телом мы закончили. Следующая фраза, вот как Билл делает этот переход. Эти наблюдения, вот все вот эти, о физике нашей, да? Можно было бы считать теоретическими и бессмысленными. Так, не бессмысленными, а никому не нужны. Если бы первая рюмка не приводила в движение весь ужасный циклический процесс, который переживает алкоголик, это и заставляет нас думать, что основная проблема лежит скорее в разуме алкоголика, нежели в его теле. Что там написано, по сути. То есть суть первого шага, на самом деле, если его вот сыграть, я использую Володю, будет выглядеть приблизительно следующим образом. И моя задача сегодня, работая с другими, постараться лучшему, вот я вам серьезно говорю, к тому моменту, как я закончил работать по первому шагу со своим подопечным, если он у меня не сидит чуть ли не обосравшись, либо я не сделал свою работу, либо он психопат, я ему все равно помочь не могу.
А по сути своей это будет приблизительно так. Так, Бог, слух сюда. Короче, тем такая. Ты не можешь нормально пить. Что-то вот в твоей физике не позволяет тебе пить нормально. Потому что каждый раз, когда ты начинаешь, сколько бы ты ни зарекался, ты всегда съедешь с катушек, ты всегда выпьешь больше, чем ты предполагал, это всегда тебя приведет к каким-то неприятностям. И это большая проблема. Но это не самая большая твоя проблема. Самая большая твоя проблема в том, что несмотря на все, что ты знаешь, несмотря на весь твой опыт, на все то, что ты услышал, прочел и изучил, ты всегда, неизменно, каждый раз будешь снова возвращаться и пить. Хорошего тебе дня. Вот он первый шаг. А вот почему Билл запрозировал это так, я долгое время не мог понять тему тире. Я полагал, что одно проистекает из другого. Но это всего лишь один из форматов использования тире как знака препинания. На самом деле у тире есть и другое значение. И один из людей в русской литературе, усиленно пользующийся этим значением, была Марина Ивановна Цветаева. Тире между двумя предложениями означает следующее. Конец одной, начало другой, столь же важный, но никак не связанный с предыдущей мыслью. Это своего рода знак равенства, если хотите. Итак, как мы это рассматриваем? Я бессилен перед алкоголем. То есть, я принимаю, у меня есть всего два решения. Кстати, я берусь утверждать, что я здесь, и это мое мнение. Мое мнение. После достаточно частого и достаточно длительного изучения и работы по большой книге. Что первый шаг у анонимных алкоголиков посвящен алкоголю и только алкоголю, и ничему другому. О более глобальном бессилии, о более глобальной неуправляемости мы будем говорить в третьем шаге. А первый шаг непосредственно об алкоголе. Итак, относительно алкоголя, суммарно, у меня есть только два решения, только два, никаких других. Решение номер один, абсолютно нормальное человеческое решение. Я решаю пить. В конце концов, люди добрые, давайте хотя бы с вами согласимся на том, что сегодня, даже вот в этом очаровательном городе, многие люди примут такое решение. Я также берусь сказать, что у большинства из них это получится довольно удачно. То есть, я принимаю решение, что сегодня я выпью вот столько. И все. Странная вещь у меня происходит. Я как приложусь, вот это столько меняется. Потому что в какой-то момент Гриша больше не диктует, сколько Гриша выпьет. Алкоголь диктует, сколько выпьет Гриша. Это значит, алкоголь правит балом. Первая часть первого шага. Вторая часть. Моя жизнь неуправляема. Звучит довольно глобально. Но в данном конкретном случае она по-прежнему остается. И это относительно второго решения. Мое второе решение какое? То же решение, которое многие сегодня примут. Не пить. Ну и как оно для тебя сработало, Гришаня? Хороший вопрос. Здесь есть кто-то, кто неоднократно принимал решение больше никогда эту гадость в рот не брать? А потом через несколько часов в лохмотье. Так что произошло? Что же это за управляемость, я стесняюсь спросить, когда я принимаю решение в своей жизни, которое я не способен воплотить в жизнь? О какой управляемости может идти речь? Чем именно я управляю, если я принимаю решение, и я не способен сделать так, чтобы это решение оставалось тем, каким оно было изначально. Вот мой первый шаг. И суть первого шага, я упоминал об этом в спикерской субботе, я скажу, для меня сегодня по большому-большому счету, сводится к следующей фразе, как ни странно. У нас тут есть очаровательные совершенно примеры. Это разрушило остаток моих надежд на то, что я справлюсь с проблемой в одиночку. Пока такой, как я, предполагает или думает, что я могу найти ответ на этот вопрос, как я уже сказал. Все остальное, что предлагаете мне вы, мне неинтересно. Только когда я прихожу к пониманию, что сам я этого решения никогда не найду. У меня его нет и быть не может. Оно есть только у таких, как вы, и только через вас я могу его. Вот тогда я готов и о Боге послушать, и о черте, и о ком хотите. Дайте что-то. Только тогда. До этого я буду обжигать лопатки, так как это делаю я. На всю катушку.
Жить, говорит, надо так, чтобы другим неповадно было. Это же, ну вот, я в своем, на постаментке. Алкоголизм – это не заболевание, а цель. И она должна быть достигнута ежедневно.
Вот так я пил. Это была бравада. Я когда-то прочел в мемуарах Черчилля следующие слова. «Я взял у алкоголя больше, чем он у меня». Если бы вы только знали, как я хотел быть. О, если бы только знали. Вот это был мой... Вот я не взял из этих мемуаров ничего другого. Удивительно, да? А я и не знал, что это и есть мое заболевание. Вот добро пожаловать в алкоголизм. Самое летальное из всех заболеваний. Потому что прежде чем забрать ваше тело, наше тело, наши тела, оно забирает наши души. Почему я? А я воспитывался в хорошей семье. Прекрасно зная, что воровать деньги из кошелька бабушки не есть хорошо, тем не менее воровал деньги из кошелька бабушки. И ведь именно это та вещь, которая создает внутреннее мытарство для таких, как мы. Я жить с этим не могу. Мне нужна анестезия. И я знаю, где ее раздобыть.
Теперь, у нас сказано, что в какой-то момент любой алкоголик теряет контроль не только над тем, сколько он выпьет, но и над решением.
Я сегодня периодически слушаю на группах вещи, которые, ну, нахожу, например, я рад, что у меня не так, скажем. Люди говорят, у меня сегодня есть выбор.
Бля. Вы знаете, я очень рад, что у меня его нет.
Знаете почему? Потому что можно ли хотя бы предположить, что если у меня он будет, то в какой-то момент я сделаю неправильный выбор? А? Моя жизненная история показывает это в полном ракурсе. Я тот самый человек, у которого вот здесь заседает КГБ. Комитет гонева и безумия. И там голоса делятся 50 на 50. По поводу любого кипиша, не имеет значения. И последний голос всегда за мной. Я гарантирую вам, я в 99% проголосую не в ту сторону. Потому что на самом деле, что моя жизнь представляет? Вот почему я люблю старогвардейцев? Их все философские, теоретические раскладушки совершенно не интересовали. Но используется все время, говорю, давай посмотрим на итоги твоей жизни. Знаете, очень трудно пытаться что-то кому-то донести с точки зрения своих гениальных идей, когда ты живешь в разбитой машине. Мне это напомнило очень Клэнси. Я еще потом, когда читал, я еще думал, вот я вообще, уже позже, в анонимных алкоголиках, я услышал о том, что Клэнси Иннесленд
один из старой гвардии. Клэнси тоже жил в разных машинах. Моя ездила, его не ездила, у меня еще совсем неплохо. Так вот, Клэнси рассказывал про своего первого спонсора Боба, он говорит, что я как-то раз ему стал объяснять какую-то свою идею, когда у меня было несколько месяцев ответственности. Он говорит, посмотрел на меня и сказал, а кого, говорит, собственно говоря, интересуют твои идеи? Он говорит, ты живешь в разбитой машине. Если я хочу что-то от тебя узнать, я подойду и постучусь в окно. Вот так они с нами разговаривают. Я помню, как-то раз я пришел к поляку, к своему, говорю, а чего все на меня рычат? Он говорит, знаешь, он говорит, я тебе скажу, мы устали сидеть в этих комнатах и смотреть на то, как люди приходят сюда и умирают от алкоголизма. Он говорит, это как на войне, когда сержант, и у него есть вот молодые бойцы, они неопытные дурачки, и они постоянно то под пули кто-то вылезет, то на минное поле ломанет. Он говорит, ты можешь себе представить, что сержант, например, разговаривает с бойцом, говорит ему, не надо, не надо, дорогой, опусти головочку чуть-чуть пониже, касочку чуть ниже, не сиди, не сиди. Он говорит, или это будет сказано как-то по-другому? Вот где-то из этой же песни. Итак, первый шаг. Мне кирдык. Мне хана. И выхода у меня нет, и найти я его не могу. И вот когда я наконец-то прихожу к этому пониманию, мне бы послушать, чего вы мне предлагаете. А вот почему нет ничего из того, что мне нужно, ну, скажем, сделать с точки зрения инструктажа. Это шаг осознания. Это шаг-вывод, который я должен сделать. Сажает меня Коля перед собой, Гриша, ты в каких околушках был? Десяти. Ну и как оно для тебя сработало? Вот этот вопрос мне обычно. Я чуть-чуть начинал, мне сразу, ну и как оно для тебя сработало? Блин, ну а что вот тут скажешь? Так бы дали популяризировать немножко, там рассказать, объяснить им, как ко мне неправильно там отнеслись, я, наверное, поэтому и не выздоровел. Ну не знаю, как оно для тебя сработало? Да, действительно, 10 штук не сработало. Но есть, может быть, пора прийти к пониманию, что, скорее всего, 11-е не сработает. Значит, это как-то не очень хорошо. Я был у священников. Я был у психотерапевтов. У нас сказано, кстати, вот мне очень нравились. Вот здесь есть пассажи, которые меня сегодня очаровывают. Я не пришел к этому очарованию сразу, но вот постепенно работаем. Мне очень нравится вот это. Высококвалифицированные психиатры. Мы сейчас не говорим про какого-нибудь там, это самое, Педро Запертюкина. Высококвалифицированный, лучший из лучших. Которые занимались с нами, обнаружили, что иногда невозможно убедить алкоголика, честно, всю ситуацию, в которой он находится. Люди добрые. Мы единственные, кого знаю я, кто будет лежать на кушетке у психиатра, платить ему 200 баксов в час, это минимум в Штатах сегодня. И врать ему! Чуть позже нам сказано, прямо за этим идет, что оказывается женам, близким, друзьям, родителям еще меньше, чем психиатрам. У тёшки дела херово обстоят. А у близких вообще хана. А знаете почему? Да нет пророка в своем отечестве. И дальше тема идентификации, выделенная жиром. А вот бывший не алкоголик, а пьяница. Который встал на путь выздоровления вооружен знаниями, себе может, как правило, завоевать полное доверие другого алкоголика за какие-то часы. И дальше убило несколько иначе, чем здесь перевели. И пока такое взаимопонимание не достигнуто, убило написано следующее, мало чего или вообще ничего нельзя добиться. А о чем это? А это вот о том самом. Я из той области, которых очень часто неправильно слышу. Казалось бы. Почему? Ну, мы так и народ. Вот. Я сказал, он услышал. Пример. Говорили о том, что молитва и медитация не является аспектом духовного роста. Покажу вам потом, где это написано в большой книге. Ну, анафема. Нет, нет, нет. Я вам покажу, о чем пойдет речь.
Кто-то сразу сказал, а Григорий сказал, что не надо молиться и медитировать.
Слов таких никогда не произносит.
Опять же, все в интерпретации здесь.
Это об идентификации, это о том, что алкоголикам к алкоголикам, наркоманам к наркоманам, братья и сестры наркоманы. Если так уж получилось, что у вас на группах, вы и ах, не ах, как много выздоровления, приходите, мы берите у нас то, что вам нужно. Но не продолжайте прятаться в наших комнатах. Идите к своим, отнесите это им. Вот это о чем. Моя задача – помочь человеку. Если моя задача, моя основная задача – быть максимально полезным Богу и окружающим, это включает в себя всех. Настолько, насколько я могу. Я уникально заточен, чтобы быть максимально полезен другому алкашу. Но если у меня есть возможность быть полезным наркоману, если у меня есть возможность быть полезным созависимому, хоть каким-то образом, одна из вещей, которую я могу сделать для такого человека, я могу постараться привести его туда, где собираются такие же, как он или как она. Вы когда-нибудь видели овцу в стае ворон? Вот это о чем. Такие, как мы, не выздоравливают в одиночку. Не получается пробовать. Кстати, интересная вещь. А кто-нибудь обратил внимание на то, что ни разу в большой книге не используется слово «спонсор»? Обратили?
Да.
А никто никогда не задумывался, почему? А я вам расскажу, почему. Как вы думаете, спонсорство – это часть программы выздоровления?
Нет.
Наконец-то, правильно. Большая книга посвящена выздоровлению и только выздоровлению. Там очень много чего полезного для спонсорства, но непосредственно о спонсорстве там нет ничего. Спонсорство – это часть служения. Сторона треугольника, которая является служением. Вот почему там нет ничего о спонсорстве. Первое, кстати, первое, если его можно назвать, официальное упоминание о спонсорстве, хотя оно никогда не было утверждено конференцией, это и существует Акронское руководство по спонсорству. Вы можете, кстати, найти его в интернете на английском языке. А Акронское, как вы понимаете, писал его доктор Боб. Написано оно жестко. Но оно именно таковым является. Это Акронское руководство по спонсорству, его по-прежнему можно найти, это в наших документах. Просто конференция его никогда не утвердила. Вот это было первое упоминание о спонсорстве. Именно, то есть весь документ относился к спонсорству и непосредственно к спонсорству. А то, о чем идет речь у нас в 7 главе, это тема 12 шага. Первая и вторая встреча алкоголиков. Перерыв.
Подожди.
Вопрос?
Нет, тут это. Тут, Риша, такие вопросы.
Ну?
Смотри, один вот этот... связано с группами, мы их назад оставим.
Чего? Не, ну так просто давай сейчас. Сейчас у нас есть же несколько минут.
Ну прямо. Есть, да, так это.
Давай.
Вот, хорошо. Гриша, как ты относишься к тому, что дают оценку, что человек, который в программе спонсирует и с немалым сроком трезвости, на рабочем собрании сорвался? Ну, то есть эмоции пили это, эмоционально. Ему говорят, что он как не может себя вести, что он может ругаться и говорить на повышенных тонах. То есть, если он по раме, он должен быть чуть ли не Иисус Христос.
Ну,
то есть, вот такой вопрос. Как ты к этому относишься?
А как я могу к этому относиться? Мы все люди, и ничто человеческое нам не чуждо. Любые попытки... Вот возвращаемся к тому письму Билла, которое я зачитывал. Ну, серьезно. Кто и здесь, и когда, и каким образом вдруг стал идеальным? Я стесняюсь спросить. Всякое бывает. Я не думаю, что на основе одного какого-то вот такого нюанса следует выносить суждение о том, насколько человек выздоровевший или не выздоровевший. Давайте посмотрим в общем и целом, что он делает для сообщества. А то, что я кого-то могу нахуй послать, а я могу... Бывало за мной такое? Пожалуйста, не обижайтесь. Ибо я рос в семье, несмотря на то, что интеллигентная еврейская моя мама всегда говорила, а что, жопа есть, а слова нет? Да. Про жопу? А?
У нас нету медальки.
Нет.
Ай.
День добрый.
Нет.
Где?
Где? Я не очень вас напугал.
Особенно, когда ты...
Медали страшнее.
А нету медали.
Да, а как звать? Санечка, здравствуйте. Я понимаю, вы там не случайно забрели? Вы не помогали, что Лебединое озеро сегодня?
Ну, мы найдем ей медаль.
Добро пожаловать. Медальку вам найдем. Не уходите, пока не поговорите.
А медаль, что?
А? Ну, за скромность, при пожаре. Добро пожаловать.
Еще дальше, что там?
Да там такие вопросы будут долго.
Короче, за ответами всех Лехи.
Да, не, мы потом их это, Гриша, мы, Юля, иди сюда. Мы организовывали все время семинары, и всем спикерам мы дарим национальные такие рубашки.
Оба!
Юра, иди. Вот. Короче, все. Ты у нас.
Вообще. Вот. Мы хотели.
Где
он? Где?
Что Майя сказал, я ее одену, полечу в самолет и прямо приду на собрание.
Я тоже так сделаю, но не в России.
Мы же России друг другу подали.
Да.
Перерыв!
Саша, выключай.